МАГАТЭ.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе. В Москве митинг протеста против уплотнительной застройки превратился в массовую драку между митингующими и строителями. Мать убитого сослуживцами солдата отсудила у воинской части компенсацию в размере 500 000 рублей. В Москве сегодня прощаются с поэтом Дмитрием Приговым и актером Михаилом Кононовым. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Москве сегодня утром произошла потасовка между жителями дома на улице Академика Павлова и строителями, которые пытались огородить площадку для начала так называемой уплотнительной застройки. Несколько человек получили травмы. Строителям, несмотря на поддержку милиции и сотрудников частных охранных предприятий, не удалось начать работы. На место событий приехал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Подробности происходящего у него узнал мой коллега Виктор Нехезин.
Судя по шуму, вы находитесь на месте событий.
Да, да.
Тогда не могли бы вы описать, что происходит?
Место находится на западе Москвы, Курцево, улица Академика Павлова, дом 23. И во дворе этого дома, между двумя жилыми домами, детским садом и спортивной площадкой, в настоящее время осуществляется захват территории с целью коммерческой застройки. Будет уничтожена спортивная площадка, детская площадка. Вырублено будет около сотни деревьев уникального природного объекта, который здесь находится. Роща. Естественно, что жители сопротивляются этому строительству. Но сегодня в 8 часов утра был осуществлен такой вот рейдерский захват, силовой причем. Пришла толпа людей, часть из которых были вооружены ОМОН, сотрудники ЧОП, строители. Они прорвали ограждение в виде автомобилей, которые жители поставили. После этого стали бить людей, спровоцировали драку с жителями. Несколько человек получили телесные повреждения. Здесь до сих пор находится автомобиль с реанимацией, потому что людям плохо становилось. И оказывается первая медицинская помощь пострадавшим. У людей синяки, в том числе у пожилых женщин. Но вот после этого успеха жители достигли, потому что строители не начали работы. А в настоящее время жители при нашей поддержке выгнали вообще строителей со строительной площадки, а также выгнали отряд ОМОНа, который сидел в засаде рядом по соседству на детской площадке.
Вы же находитесь там, видимо, как официальное лицо, как депутат Московской городской думы. Вы можете как-то прокомментировать ситуацию в целом? Есть ли какие-то разрешительные документы у строителей? На чем основываются их действия?
В настоящее время никаких документов на месте работ нет. Это грубейшее нарушение закона. На месте работ должны быть оригиналы даже, но здесь нет и копий. Кроме того, отсутствует информационный щит, который должен был быть установлен за неделю до начала работ. Это все грубейшее нарушение. Я обратился как депутат Мосгордумы к сотрудникам милиции с тем, чтобы они составили протокол. Они отказались это сделать. Кроме того, жители утверждают, что видели, как сотрудникам милиции передавали пачка долларовыми купюрами. И утверждают, что они получили взятку от строителей. Я попросил жителей составить заявление на имя прокурора с перечислением всех этих нарушений. Я сегодня же отправлю это вместе со справками о телесных повреждениях из медицинского учреждения.
А правильно ли я понимаю, что также и пострадало, видимо, какое-то имущество жителей, то есть машины?
Да, поцарапаны, помята машины тут несколько, вот я своими глазами вижу. Машины обложены, те, которые жители здесь оставили, их обложили бетонными блоками. То есть машин не смогут даже выехать практически отсюда. Действительно, имущество тоже нанесен ущерб.
Как вы считаете, действия жителей, они полностью оправданы?
Да, жители защищают свой двор. Это их жизненное пространство. Здесь гуляют их дети. Здесь на спортивной площадке и дети, и взрослые. Кстати, ее уже развалили весной. После этого жители ее восстановили. Потому что весной им удалось отбить первую такую атаку. Но сейчас они вернулись, все застройщики. И, конечно, жители абсолютно правы. Абсолютно правы. Я их полностью поддерживаю, и мы будем защищать, как только можно, жителей этого района. И, кроме того, я вообще намерен в ближайшее время обратиться к мэру Москвы с требованием отправить в отставку главу строительного комплекса Ресина, который, вопреки заявлению мэра о том, что будут прекращены уплотнительные застройки, организовал такие застройки сегодня в десятки московских адресов. Я могу назвать вот и Дмитровский проезд, и Яково-Апостольский переулок, и Даев переулок, и как огромное количество адресов, где идет вот рейдерский захват, злостный захват территории, вопреки заявление властей о том, что уплотненную застройку у нас больше не будет.
Как вы считаете, в судебном порядке можно как-то будет решить эту ситуацию?
Вы знаете, суды у нас карманные, как правило, выполняют заказы исполнительной власти, поэтому я не советую даже обращаться. Просто суд проштампует решение о том, что строить можно. Надо добиваться отмены распоряжений о соответствующих правительствах и постановлений правительства Москвы об этом. То вот сейчас и делают жители здесь.
Интервью с депутатом Сергеем Митрохиным записал мой коллега Виктор Нехезин. В Москве сегодня прощаются с поэтом и художником Дмитрием Приговым и актером Михаилом Кононовым. Дмитрий Пригов скончался в ночь на понедельник после обширного инфаркта, и в тот же день стало известно о кончине Михаила Кононова. Сегодня в столице проходят их похороны. Михаил Кононов сыграл в кино более полусотни ролей, но зрители особенно полюбили образ Нестора Петровича, робкого учителя из фильма «Большая перемена», и начальника Чукотки. Именно эта первая серьезная роль в фильме режиссера Виталия Мельникова принесла Кононову известность. Михаила Кононова в эфире «Радио Свобода» вспоминает режиссер Виталий Мельников.
А он ведь был человеком, немножко начальником Чукотки, немножко Дон Кихотом действительно и в жизни. И поэтому, когда началась перестройка, сменился социальный заказ. Теперь уже никому не нужны были романтические, странные, революционные герои. Нужны были бандиты, жулики, криминал всяческий. А Кононов уж ни в какой степени не подходил, значит, к такого рода работам. И, конечно, у него дела складывались неважно. Он очень грустил, нервничал. Он понимал, что он мог бы сделать больше, чем он пока сделал, но работы все не появлялось и не появлялось. Он как-то мне радовал, в 90-е годы мы с ним встретились, рассказывая о том, что сейчас происходит. Он говорит, вот я обязательно буду депутатом. Я стану депутатом. Я их всех, я все поставлю на свое место. Ему казалось совершенно серьезно. Потом он сказал, ну что хорошо, пришли коммерческие времена. Хорошо, тогда я буду торговать. И он решил открыть магазинчик в деревне под Москвой. Он решил, что он откроет там магазинчик, он был уже известным артистом, и имя начальника Чукотки еще продолжал жить у него. Но у таких людей не получается коммерции. Он был другим человеком, и, конечно, из коммерции тоже все не сложилось. И таким образом он замкнулся, он старался не появляться на людях, он сторонился телевидения, как бы стесняясь своего скромного и безработного положения. Только время от времени удавалось его вытащить и снять в картинах, не связанных напрямую с современностью, вот такие как «Царевич Алексей», где он снимался, «Царская охота». Вот так складывалась его жизнь, и чем больше он становился известен, тем грустнее становился Кононов, потому что он чувствовал, что в принципе-то он не сделал то, что он еще мог сделать. Вот у меня было все время такое ощущение. И я вот теперь с грустью вспоминаю его роли, его роль в нашем кино. Потому что такие вещи выясняются только спустя годы. Проходит такой временной успех, модный успех. А вот фильмы, в которых снимался Миша, продолжают жить. И это хотя бы какая-то горькая радость для тех, кто работает в кино или снимается в кино.
Об актере Михаиле Кононове говорил режиссер Виталий Мельников. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
В Суджинском районе Чечни неизвестные обстреляли пост МВД. Два милиционера погибли, еще четверо получили ранения. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашов приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. В Бразилии, где произошла крупнейшая авиакатастрофа, объявлен трехдневный траур. В среду самолет, на борту которого находились 186 пассажиров и членов экипажа, пока найдены 175 тел. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Джазовый фестиваль «Нордси» в Голландии. В Милане построен город опального советского архитектора Ивана Леонидова. Легендарный поезд «Восточный экспресс» движется по Европе. Остановка в Польше. День взятия Бастилии как день рождения. Дмитрий Савицкий, 29 лет в Париже. и, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 19 июля. Расскажем, о чем пишут газеты. Одна из главных тем в прессе – это уход с поста председателя Совета безопасности Игоря Иванова. Подробнее о публикациях на эту тему расскажет моя коллега Надежда Перцева. Надежда сейчас рядом со мной в студии. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Михаил. Да, практически все сегодняшние газеты обсуждают указ Владимира Путина об отставке секретаря Совета безопасности Игоря Иванова и возложении этих обязанностей на заместителя секретаря Совета безопасности Валентина Соболева. Газеты прогнозируют, кто же станет преемником Игоря Иванова, поскольку сходятся во мнении, что на посту секретаря Совета безопасности господин Соболев фигура временная. Среди претендентов они называют и помощника президента Игоря Шувалова, и бывшего первого заместителя замдиректора ФСБ, главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова, и нынешнего руководителя ведомства на Лубянке Николая Патрушева, генпрокурора Юрия Чайку, министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Козака. Но вот по версии «Коммерсанта», наибольшие шансы занять этот пост имеет спикер Госдумы Борис Грызлов. «Время новостей» пишет, что Путин предпочел вообще подвесить ситуацию. Видимо, даже в Кремле мало кто в курсе того, сколь долго господин Соболев будет пребывать в нынешнем качестве и с каким результатом займет пост секретаря Совбеза сам или уступит еще кому-то. Эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов на страницах «Коммерсанта» не исключает, что Совбез станет некой теневой структурой, через которую Владимир Путин сможет влиять на российскую политику, уже не будучи президентом. Поэтому очередным секретарем Совбеза, по прогнозу эксперта, станет кто-то наподобие Анатолия Сердюкова в Министерстве обороны или Александра Быстрыкина в Следственном комитете, то есть фигура новая и лично преданная Владимиру Путину. Как полагают эксперты на страницах «Коммерсанта», это означает, этот указ означает, что обновленный Совет Безопасности может стать одним из реальных центров власти и даже противовесом президентским структурам после выборов 2008 года. А глава Института международных политических исследований Евгений Минченко на страницах «Независимой газеты» не исключает, что своим решением о назначении нового секретаря Совбеза Путин попытается еще больше запутать ситуацию вокруг кандидатуры будущего президента страны. Ну, а размышляя о причинах ухода, газета пишет, эксперты считают, что Иванов, занимавший пост секретаря Совбеза за 3 года, так и не смог сработаться с путинской командой. Явно заметной разницей в стиле стала после прошлогодней блокады Грузии и особенно обострилась после мюнхенской речи и объявления о выходе России из ДАВСЕ, который Иванов, по данным газеты, отказался поддерживать. Ну и, наконец, сам Игорь Иванов в интервью газете «Известия» под заголовком «Не собираюсь быть заслуженным пенсионером» на вопрос корреспондента «Почему вы все-таки приняли решение просить президента об отставке?» ответил: «Мне кажется, что мы должны избавиться от стереотипов прошлого, когда людей, занимавших высокие посты, либо изгоняли с треском, либо с почестями провожали в мир иной. К отставке, по чьей бы инициативе она ни происходила, надо относиться нормально, так как никто за нами пожизненно не закреплял те или иные посты», отвечал Игорь Иванов корреспонденту газеты «Известия».
Спасибо, Надежда. Обзор прессы подготовила моя коллега Надежда Перцева. В эти дни в России оглашены несколько судебных решений по делам о гибели военнослужащих в российской армии. Ярославский военный гарнизонный суд по делу о гибели Александра Ковязина приговорил гвардии сержанта Игоря Минченкова к году лишения свободы в колонии и поселении. Он осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности». Минченков задушил сослуживца, потому что тот храпел. А днем ранее матери жестоко убитого в армии солдата-срочника Ярослава Лазарева удалось отсудить 500 000 рублей компенсации морального вреда. Об этом деле рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Ярослава Лазарева призвали в армию в декабре 2002 года из Челябинской области. До этого он окончил техникум и отучился 2 курса в Челябинском институте экономики и права. Из-за того, что администрация вуза не смогла предоставить ему место в общежитии, студенту пришлось перевестись на заочное отделение. Оказавшись в разведроте части номер 69-771, парень сначала был полон оптимизма, но уже в августе 2003 года, приехав на побывку, сказал матери, что будет добиваться перевода в другую часть. Спустя некоторое время выяснилось, что у солдата вымогали деньги старослужащие, и ради того, чтобы откупиться от них, он был вынужден оставить часть и устроиться подсобным рабочим. Когда об этом стало известно матери, она приехала на место службы, но командир роты Денис Шаковец уверил ее в том, что сам отпустил Ярослава, и в ближайшие дни тот вернется. Однако спустя неделю Зинфира Лазарева получила телеграмму о том, что ее сын погиб. Солдаты Чифонов и Майер, устроившие экзекуцию, получили 8 и 8,5 лет колонии строгого режима. Капитан Шаковец отделался условным сроком. Зинфира Лазарева подала в суд на военную часть, требуя заплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. На эти деньги она хотела построить часовню в честь Ярослава, установить мемориальную доску на казарме воинской части и заасфальтировать дорогу на кладбище, где похоронен ее сын. Ее интересы в суде представлял адвокат фонда права матери Татьяна Сладкова. В итоге суд решил удовлетворить требования юстиции частично, взыскать в пользу Лазаревой с войсковой части 500 тысяч рублей. Надо сказать, что в этой части до гибели Ярослава Лазарева уже случилось 5 похожих трагедий. Врачи установили у Зинфиры Лазаревой посттравматическое стрессовое расстройство. Если разделить эту сумму на стоимость дорогих лекарств, которые теперь всегда вынуждена принимать Зинфира Фаиловна, получится, что государство отпустило ей еще 10 лет жизни, говорится в официальном обращении Фонда права матери. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Фонде права матери, который оказывает бесплатную юридическую помощь родителям погибших солдат, говорят, что ежегодно в стране рассматривается около 200 дел, связанных с гибелью военнослужащих. О том, удовлетворены ли судебным решением по делу об убийстве Ярослава Лазарева в Фонде права матери, юрист, который представлял интересы матери погибшего солдата, и о том, какова судебная практика по таким делам, я попросил рассказать руководителя фонда Веронику Марченко.
Безусловно, это решение суда является судебной победой, то есть иск удовлетворен. А что касается заявленных требований, то здесь нужно понимать 2 разные вещи. С одной стороны, с точки зрения судебной практики, вообще, как она складывается в Российской Федерации, компенсация морального вреда, удовлетворенная в размере 500 тысяч рублей, это, ну, одно из лучших решений. Оно не единственное, такие есть много и у нас в фонде, но, тем не менее, это вот в категории одно из лучших. Другой вопрос. Что, безусловно, эту сумму мы оцениваем как несправедливую, даже несмотря на то, что она из имеющейся практики одна из лучших. В конкретном случае по маме Лазаревой человек действительно страдает тяжелым заболеванием. Это заболевание требует лечения конкретными, очень дорогими лекарствами. И действительно, если разделить эту сумму 500 тысяч на стоимость лекарств, которые необходимы, действительно мы получим, что государство ей обеспечило, в смысле здоровья, жизнь на ближайшие 10 лет. Через 10 лет эта сумма исчерпает себя, да, и на какие средства она будет покупать эти лекарства – большой вопрос. Да, эта сумма достаточно большая для суда, который принял такое решение, но для конкретного человека это, безусловно, сумма недостаточная.
Вероника, скажите, пожалуйста, а кого обязали выплачивать эти деньги?
Обязали выплачивать воинскую часть, но непосредственно плательщик будет Минфин.
И вы сказали, что таких решений суда уже у вас набралось немало.
Ежегодно у нас проходит 2 сотни судебных процессов, и, скажем, в течение 1 года, то у нас такая статистика, мы 60% всех своих дел просто сразу выигрываем. Ну вот, посчитайте, достаточно много.
Ну, я так понимаю, что не все обращаются в суд, не все обращаются к вам, вы публикуете мартирологи погибших, погибших больше?
Безусловно, к нам обращаются не все, поскольку мы организация общественная, не государственная, да, некая обязательная инстанция обратиться вовремя, то есть сразу, практически вот с получения телеграммы о том, что ваш сын погиб в армии, конечно, так могут сделать не все. Но, к сожалению, многие родители обращаются уже поздно, то есть им какое-то время требуется для того, чтобы вообще осознать произошедшее, какие-то выводы сделать и принять для себя решение, что да, мы будем вот этим заниматься, мы будем за это бороться. Когда мы говорим, что по нашим оценкам, прикидкам, там, вот, что у нас в армии погибает порядка 3000 человек в год в разных войсках, в Минобороне, в МВД, ФСБ, там, во всех, по самым разным причинам, как жертвы преступлений и несчастных случаев. Вот цифры Министерства обороны, они, конечно, намного более оптимистичны, и причем год от года уменьшаются. Мы этого не видим и не чувствуем в своей работе. А те мартирологи, которые мы публикуем, это просто такая естественная реакция на вот эти безликие цифры, когда Министерство обороны говорит, что в этом году погибло, там, не знаю, 1000 тысячи человек, там 1200 у них, такие примерно цифры, то всегда хочется узнать, кто эти тысячи, потому что чего же проще опубликовать в официальном каком-то крупном федеральном издании поименный список с именами, с фамилиями, с воинскими частями. Государство-то это не общественная организация, да, оно все знает, всю информацию имеет, в отличие от нас. И в таком случае, если этот список будет опубликован, какая-нибудь мама погибшего, сидя на кладбище у могилы своего сына, вдруг неожиданно не обнаружит фамилию своего сына в этом списке, вот тогда мы начнем разбираться с Министерством обороны, почему у нас разные цифры. Их очень много, этих судебных процессов, и они идут по всей стране, благодаря тому, что какие-то гранты выигрываем, мы имеем возможность просто летать в самолете в любую точку страны и принимать участие в судах. Для родителей погибших это большая помощь, потому что мы помогаем бесплатно, а у них, естественно, денег на адвокатов нет. Поэтому то, что к ним прилетает юрист из Москвы, это судьбоносно иногда бывает для этого суда. Ну и вообще это, на мой взгляд, так несколько дисциплинирует и суд, и всех ответчиков, и, в общем, заставляет их посмотреть на эту ситуацию несколько иначе, потому что, скажем, есть какая-то совершенно безобразная социальная сфера и всякие пенсионные фонды, которые пытаются потом, вот после того, что эти люди перенесли, когда они прошли через это уголовное дело, когда они смотрели, как их сына убивали, как на это никто не обращал внимания, как военные пытались уйти от ответственности, как они потом участвовали в суде. И вот потом, после этого, да, им еще предстоит борьба с каким-нибудь пенсионным фондом, который начнет у них пенсию за потерю сына отбирать, говорить, что она у них какая-то не такая, там, с обесом, который у них начнет что-нибудь там про льготы, тоже такое нерадостное говорить. То есть эти люди, у них такие 7 кругов ада, это вот про них. Первый круг они проходят, когда они узнают, что их сын в принципе убит. Второй круг, это вот они его хоронят, приезжают эти мрачные люди из части, приходит военком, который что-то там бубнит и обещает. Потом третий у нас начинается с уголовным делом, да, со следователем, который от них бегает, не берет трубку телефона и потом сообщает, что дело закрыто и виновных нет. Ну и так далее. И вот последний, седьмой, это учреждение пенсионного фонда, которые просто их пытаются обобрать и как бы вот считают, что правильно на этих семьях экономить. И таким образом мы с ними проходим, знаете, по жизни со всеми этими судебными процессами, потому что сначала мы судимся в уголовке, через год в гражданском суде, через 5 лет, когда у них стоит вопрос с пенсией по пенсиям. И вот эта вот жизнь этой семьи, которая совершенно развалила государство тем фактом, что убила сына в армии, она вот у нас перед глазами проходит. Вот для граждан из пенсионных фондов, из собесов, для них вообще бывает откровением, что эти люди кому-то нужны. Ну, в силу того, что они к ним относятся несколько иначе, то, что кто-то из Москвы прилетел в какой-нибудь Катав-Ивановск или там Оленегорск из Москвы, реально из Москвы, прям подходит к ним, спрашивает, они что, вы действительно им денег не платили? Они говорят, нет, мы им не платили денег, они бесплатно приехали, да, правда. Все это некий шок такой для них, для этого окружения в этом маленьком городке. Я надеюсь, что это им немножко мозги поворачивает в нужную сторону, они начинают думать, что вообще кто-то кому-то помогает, что, может быть, можно жить по-другому.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». 5 лет назад в Париже умер правозащитник и публицист Александр Гинзбург. В программу приглашена его вдова Арина Гинзбург, академик Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции, главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский и главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. Ведет программу «Время гостей» Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчалойском районе Чечни убиты 2 боевика из группировки Резвана Асмаева. 6 сотрудников милиции получили ранения. Как сообщает «Интерфакс», столкновение произошло после того, как на предложение милиционеров сдаться муджахеды открыли огонь. Минувшей ночью в Сунжинском районе республики в результате обстрела поста МВД погибли 2 милиционера, еще 4 получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Крыму в результате автокатастрофы 6 человек погибли и были 40 ранены. Среди пострадавших есть дети. ДТП произошло в среду вечером на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. В Хабаровске произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Китая. 4 человека ранены, и 1 из них госпитализирован. Задержаны 20 китайцев. Как сообщили власти, все началось со ссоры на городском пляже, которая переросла в поножовщину. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашов приговорен к 10 годам с колонии строгого режима. Суд в Челябинске признал Тимашова виновным в том, что он вымогал деньги у руководителей предприятий, выполнявших геолого-разведочные работы. В Бразилии, где произошла крупнейшая авиакатастрофа, объявлен трехдневный траур. В среду самолет, на борту которого находились 186 пассажиров и члены экипажа, при посадке в аэропорту Сан-Паулу сошел с полосы и врезался в ангар с топливом. Пока найдены 175 тел. Специалисты неоднократно высказывали опасения по поводу состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта. Она слишком коротка для крупных самолетов. Один человек погиб и 26 получили ожоги и ранения в Нью-Йорке, где произошел взрыв подземной паровой трубы. Двое раненых в критическом состоянии. Взрыв произошел в среду вечером в час пик в районе Истсайд. Из-под земли на десятки метров в высоту били струи горячего пара, грязи и камней. Началась паника, люди решили, что это теракт. Власти категорически исключают эту вероятность.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Пушкинском гарнизонном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела капитана ВВС Вячеслава Темникова, зараженного ВИЧ-инфекцией при переливании крови в Гатчинском военном госпитале. Военный летчик узнал о том, что смертельно болен, лишь год спустя. Это первое дело подобного рода в России. Темников хочет, чтобы за его личную трагедию к ответственности были привлечены командующие Ленинградским военным округом, военный прокурор и представители военного госпиталя. Москва. Сегодня в столице состоится первое заседание Оргкомитета по созданию президентской библиотеки имени Ельцина. Согласно подписанному Владимиром Путиным распоряжению, президентская библиотека будет располагаться в здании Синода в Петербурге. На создание национальной президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в ближайшие три года будет выделено 5 миллиардов рублей. Петербург. В городе появился памятник розовому фламинго. Пока, правда, временный, но инициаторы его установки, недавно образованное молодежное экологическое движение «Летящие вместе», настроены очень решительно и собираются обратиться к городским властям за разрешением установить постоянный памятник фламинго как символ всех экзотических животных, попадающих по воле человека в непростые условия мегаполиса, сообщил пресс-секретарь движения Кирилл Мартынов.
Происходит глобальное потепление, за которым следуют необратимые изменения климата, и животные, которые раньше считались экзотическими, появляются в наших северных краях. В город залетело розовое фламинго. Поэтому мы и решили организовать движение, которое занимается помощью экзотическим животным, в частности, фламинго.
Молодые люди призывают не путать их движение с созвучным политическим молодежным движением и просят горожан сообщать о всех случаях встречи с фламинго на территории города и области, приглашая ознакомиться с деятельностью движения в интернете. Москва. Городские власти намерены построить дороги на крышах домов. Уже создана рабочая группа для подготовки пилотного проекта прокладки дорог второго уровня. Этот проект уже рассматривался в Московской городской думе. Проект представляет собой транспортную схему, где объединены эстакады, жилые дома, мосты, гаражи и различные здания. Дорога рассматривается как верхний уровень 4-5-этажного здания и по плану должна проходить на высоте 12-13 метров. Для безопасности автолюбителей движение по таким автобанам должно быть исключительно односторонним. Петербург. Организаторы марша за сохранение города против строительства небоскреба «Газпрома», который состоится 8 сентября нынешнего года, объявили конкурс на лучший стикер «Останови Газиллу». Макеты стикеров будут приниматься по 29 июля включительно. Из присланных работ жюри, состоящее из представителей «Яблоко», «Движение Живой город» и «Охтинская дуга», отберут не более 20 макетов. Затем эти работы будут выложены в интернете, где в течение недели каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившийся стикер. Новости Москвы и Петербурга, 19 июля, Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Санкт-Петербурга. В городе создан правозащитный совет, учрежденный самыми известными правозащитными организациями города. Правозащитный совет отныне должен будет координировать действия этих организаций, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Правозащитный совет Петербурга учрежден несколькими правозащитными организациями, среди которых «Мемориал», «Солдатские матери Петербурга», «Гражданский контроль», «Россия без расизма», «Лига избирательниц» и экологическая организация «Белона». По мысли учредителей, Совет должен будет обеспечить взаимодействие зарегистрированных правозащитных организаций города, а не объединять их в одно целое. Мысль о создании такого координационного центра давно витала в воздухе, но толчком послужили недавние выборы уполномоченного по правам человека, в результате которых этот пост занял единорос Игорь Михайлов, советник губернатора, вызвавший резко отрицательную реакцию правозащитного сообщества. Говорит заместитель председателя организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Это подтолкнуло нас к тому, чтобы правозащитное сообщество было более консолидировано. Практика показала, что разрозненные усилия очень часто бывают, так сказать, недостаточно эффективны. Ну а человек, который вот теперь, так сказать, будет имитировать защиту прав человека со стороны администрации, и еще гуще по телевидению в адрес Рыбакова, там, намекая на его судимость, хотя всем известно, что такую судимость иметь, как Рыбаков имел, этой судимостью можно гордиться, ну, например, так, как гордился бы чекистом, номерным пистолетом от Дзержинского. Дело в том, что Рыбакова же ведь нельзя было судить за то, что он написал там «Вы душите свободу, душа не знает оков». Поэтому ему там приписали какое-то уголовное дело. Это было время, когда Брежнев заявлял, и вся эта циковская шантропа говорила, что у нас нет политических заключенных, у нас есть только уголовники. Я сомневаюсь, чтобы Михайлов не знал об этом, но просто вот этот вот советский стиль лжи, он ему свойственен, какой-то правозащитник.
Именно поэтому питерские правозащитники решили позаботиться о том, чтобы поскорее повысить собственную эффективность.
Правозащитное сообщество ищет формы консолидации своих усилий по защите прав человека. Вот мы таким образом как бы собираемся и думаем, значит, будем совместно работать, встречаться, обмениваться мнениями. Это позволит нам больше знать о том, что мы делаем, каждый в своей области, и, возможно, консолидировать усилия для достижения каких-то целей.
В правозащитный совет вошла и бывшая соперница Игоря Михайлова на выборах уполномоченного по правам человека Наталья Евдокимова, теперь избранная ответственным секретарем совета. Она считает поле деятельности правозащитников огромным.
Права человека, они делятся. Это и социальные права, и политические права, и просто право человека на нормальную жизнь с достаточно высоким уровнем качества жизни. И то, что эти права нарушаются, часто бывает следующим образом. Человек приходит со своими заботами и говорит, мои права нарушены. И существующие органы власти говорят о том, что это ко мне отношения не имеет, это вот туда надо. А те говорят, нет, и ко мне это отношение имеет, это вот туда надо. Человек идет по кругу. Человек не может найти, права он имеет, а как же их защитить? Да, надо защищать права каждого человека. Но все-таки, когда ты точно знаешь, что вот тут провал, давайте вытаскивать этот провал.
С Натальей Евдокимовой согласен и Юлий Рыбаков, тоже бывший кандидат в уполномоченные по правам человека.
По сути дела, нет сегодня ни одного уголка человеческой жизни в нашем городе, да и в нашей стране точно так же, где самым грубейшим образом, самым наглым образом не нарушались бы права человека. Это и права ребенка, это и права солдат, попавших на срочную службу, это права пенсионеров, это права мелкого бизнеса, которые душатся сегодня в нашем городе. Это права пенсионеров и больных людей, которые не могут получить бесплатной помощи, когда одно только онкологическое исследование стоит пенсии за 4 года, ну и так далее. Нет сегодня такой преимущественной категории. Защищать нужно всех и каждого, причем защищать вне зависимости от их политических взглядов или убеждений, от их социального статуса. В этом отношении все люди равны.
Надежды Юлия Рыбакова, Наталья Евдокимова, Юрия Вдовина и многих других правозащитников города на то, что уполномоченный по правам человека станет единым центром, куда можно будет обратиться обиженному человеку по любому вопросу, не оправдались. Между тем, часто бывает так, что специализация правозащитных организаций, как и государственных комитетов, мешает рассматривать нужды человека в целом. Наталья Евдокимова говорит о том, что к ней, как к депутату законодательного собрания, часто обращался гражданский контроль, который в одиночку не в силах был решить проблему конкретного человека. Теперь эти неудобства должны быть устранены благодаря созданию единого центра городского правозащитного совета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В столице Мордовии сегодня открывается первый в истории международный фестиваль культур финно-угорских народов. В эти три дня в Саранске запланирована обширная программа. Ожидается приезд в республику президентов России и Финляндии, а также премьер-министра Венгрии. Они не только станут участниками церемонии открытия фестиваля, но и проведут официальную трехстороннюю встречу, рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
По заявлению организаторов фестиваля, в Саранск приехали более 1000 участников. Это представители Венгрии, Эстонии, Финляндии, Республик Удмуртии, Мариэл, Карелии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, всего 30 регионов России. Всего же, по словам министра культуры Мордовии Петра Тултаева, в организации фестиваля участвуют несколько тысяч человек.
Заняты тысячи людей, и артистов, и технического персонала. Все стараются сделать так, чтобы не уронить честь Мордовия. Они все очень полили душу. Понимаете, есть какое-то вот такое единение всей этой большой-большой массы.
Торжественное открытие Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов пройдет сегодня на стадионе «Старт», после чего здесь же начнется концерт профессиональных фольклорных коллективов и солистов, представителей финно-угорских народов. В центре Саранска развернется город мастеров и выставка-ярмарка промыслов и ремесел, а на набережной реки Саранки начнет работу фестиваль студенческой молодежи финно-угорских регионов. Неподалеку откроется мастерская художника под открытым небом и стартует международный конкурс резчиков «Поющее дерево». Для освещения работы фестиваля в Саранске приехали более 200 российских и иностранных журналистов. И впервые в городе оборудован настоящий пресс-центр с прямой телетрансляцией всех особо важных мероприятий фестиваля, рассказал министр печати Валерий Моресев.
Камеры прямой телевизионной трансляции смонтированы и на стадионе «Старт», и в городе мастеров, и в Ледовом дворце, и в Национальном театре, и в селе Старая Теризмарга, где будет открываться Национальный культурный центр. По включению, естественно, не одновременно со всех точек, а попеременно, то с одной, то с другой точки, чтобы была возможность понять, где что происходит.
Подготовились к фестивалю и силовые структуры. Проход в центральную часть города, в некоторые места проведения фестивальных мероприятий, возможен только по предъявлении паспорта и спецпропускам.
Во всех местах, где будет массовое скопление людей, будут дежурить наши сотрудники. Они специально получили дополнительный инструктаж в местах массового пребывания людей, в местах наиболее ответственных мероприятий.
Последняя фраза в первую очередь о тех местах, где будут находиться президенты России, Финляндии и премьер-министр Венгрии. В Саранске не будет президента еще одной финно-угорской страны, Эстонии. Ему не смогли гарантировать необходимый уровень безопасности. Тем не менее, эстонская делегация представителей культуры и мастеров самодеятельного творчество на фестиваль, который продлится три дня, приехало. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Напомню вкратце главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Чечни неизвестные обстреляли пост МВД. Два милиционера погибли, еще четверо получили ранения. В Хабаровске произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Китая. Четыре человека задержаны, один из них госпитализирован. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашов приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. Один человек погиб и 26 получили ожоги и ранения в Нью-Йорке, где произошел взрыв подземной паровой трубы. Двое раненых в критическом состоянии. Взрыв произошел в среду вечером в час пик в районе Ист-Сайд. Власти категорически исключают вероятность теракта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, в эфире «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Thank you.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об ограничении участия иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественных монополий, однако какие именно, Министерство промышленности и энергетики не сообщило. Вместе с тем из проекта следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-мае увеличился на 5,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 109 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, за этот период российские компании поставили зарубежным потребителям почти 54% нефти, добытой в стране. Ее доля в общем объеме российского экспорта за 5 месяцев снизилась до 33,5% против 35,2% в январе-мае 2006 года. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Первый пакет акций ОГК-5 Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов, почти на 60% выше стартовой цены. В аукционе также участвовали российские компании «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, и «Новатек», второй по величине в России производитель газа, а также «Эон», крупнейшая энергетическая компания Германии. Французская компания «Legrain», один из крупнейших в мире производителей электротехнической продукции, объявила о покупке контрольного пакета акций российского завода «Контактор», работающего в Ульяновске. Другие подробности сделки не сообщаются. Компания «Контактор» входит в число крупнейших в России заводов электротехнической промышленности. Она выпускает, в частности, низковольтные автоматические выключатели, комплексные трансформаторные подстанции и счетчики электроэнергии. Курс доллара на сегодня 25 рублей 44 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил.
И что ж, у вас главная тема — футбол и велоспорт, верно?
Да, Михаил, футбольных новостей было очень много, но к ним несколько позже обзор спортивных событий. Среды начну с новостей с Тур де Франс. Вчера на самой престижной веломногодневке сезона состоялся 10-й этап между городами Тайяр-Марсель. Первым на финише дистанции 229,5 километров был француз Седрик Вассер, обогнавший на последних метрах своих партнеров по отрыву еще одного французского гонщика Санди Кассара и швейцарца Михаэля Альбасини. Желтая майка осталась у датчанина Микаэля Расмуссена. По-прежнему 2 минуты 35 секунд уступает лидеру испанец Алехандро Вальверде. А на третьем месте с отставанием в 2 минуты 39 секунд идет другой испанский гонщик Иван Майя. Продолжаются крупные теннисные турниры в разных странах. Вот как выступили на них российские теннисисты. На мужском турнире в Амерсфорте Голландия Евгений Королев одержал победу над аргентинцем Серхио Ройтманом 7-5, 7-6. А Михаил Южный обыграл румына Виктора Ганеску 6-4, 6-2. В третьем круге Королев и Южный впервые на официальных соревнованиях сыграют друг с другом. В Лос-Анджелесе США Игорь Куницын во втором круге потерпел поражение от немецкого теннисиста Николаса Кефера 3-6, 2-6. На женских соревнованиях в другом американском городе Цинциннати Анна Чеквитадзе взяла верх над румынкой Андой Перияно 6-4, 6-3 и вышла в четвертьфинал, где ее соперницей может оказаться Елена Веснина, если сегодня обыграет китаянку Минь Янь. среду в перенесенном матче 19-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над подмосковными «Химками» 2-1, набрал 23 очка и вышел на 5-е место в чемпионате, где, напомню, лидирует «Зенит», у него 30 очков, далее идут московский «Спартак» 29, «Динамо» 25 и «Москва» 24. Также вчера состоялись оставшиеся 7 первых матчей первого отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Выделю из них встречи с участием команд из бывших советских республик. Эстонская «Ливадия» в гостях обыграла македонскую «Победу» 1-0. Молдавский «Шериф» на своем поле взял верх над командой из Андорры «Рейнджер» 2-0. Армянский «Пюник» в Ирландии сыграл в ничью с местным клубом «Дерри Сити» 0-0. В Канаде подходит к концу молодежный чемпионат мира по футболу. В первом полуфинальном матче сборная Чехии обыграла команду Австрии 2-0. Соперник чехов в главном матче определится сегодня, точнее уже в ночь с четверга на пятницу, во встрече Чили-Аргентина. В Австрии на юниорском чемпионате Европы, где принимают участие игроки не старше 19 лет, сыграны вторые матчи группового турнира. В группе «Б» россияне с крупным счетом 2-6 проиграли сербам. Сборные Франции и Германии сыграли в ничью 1-1. Франция и Германия набрали по 4 очка, у Сербии 3 и у России очков нет. В группе «А» оба матча завершились с одинаковым счетом 1-1, так сыграли Испания с Португалией и Австрия с Грецией. В этой группе впереди команды Испании и Греции, набравшие по 4 очка, у Португалии и Австрии по 1. Подробнее о последних событиях на юниорском чемпионате Европы расскажет наш корреспондент Олег Винокуров, который сейчас находится в Австрии.
Так получилось, что после двух туров групповых турниров сборная России оказалась единственной из 8 команд, не оставившей себе даже теоретических шансов на выход в полуфинал. Ни одного очка россияне не набрали, потерпели 2 поражения. И, естественно, субботний матч с командой Франции станет уже для них прощальным, независимо от исхода. Но, правда, если говорить о шансах, надо отметить, что в другой группе ситуация на самом-то деле может быть даже более ясная, чем в этой, потому что там испанцам и грекам достаточно сыграть в субботу друг с другом в ничью, чтобы обе эти команды вышли в полуфинал. Ну, как жизнь показывает, обычно подобные матчи в подобных ситуациях и заканчиваются с результатом, устраивающим обе команды. Так что, в принципе, хотя Португалия и Австрия сохраняют чисто теоретические шансы на продолжение борьбы и продолжение выступления в турнире, но иначе как призрачными эти шансы не назовешь. Ну, в общем, португальцы и австрийцы, скорее всего, тоже могут уже начать подведение итогов своего выступления на этом чемпионате. Но что касается австрийцев, тут так интересно складывается ситуация, что нынешнее первенство, вот проходящее здесь, их даже меньше привлекает, чем то, что творится в Канаде, где проходит молодежный чемпионат мира. Ну, в общем, сейчас не об австрийцах речь. Нам, конечно, более интересно то, как выступают россияне. Поражение вчерашнее от команды Сербии, конечно, можно назвать при определенном подходе и провальным, и позорным. Все-таки 2-6 действительно результат такой не самый обычный. Но на самом деле здесь ведь не о конкретном результате конкретного матча нужно говорить, потому что все бывает по-разному. Количество голов может варьироваться. Могли россияне и от немцев пропустить больше. С другой стороны, и немцам, и сербам тоже могли на мяч другой больше забить. В общем, здесь-то такой юношеский футбол специфический. Ситуаций голевых много. У ворот обеих команд, как правило, создается. И с точки зрения счета произойти может все, что угодно. Но в результате так получается, что итоговый счет на табло, в принципе, отражает превосходство той или иной команды. Вот в этом плане нужно и признать, что сборная России полностью уступала в мастерстве и команде Германии, и команде Сербии. И думаю, увы, что будет уступать и команде Франции в субботу. Но с точки зрения выступления сборной России на данном турнире, я бы не стал говорить о каком-то провале. Провала было очень легко избежать, если бы несколькими месяцами раньше, во время отборочного турнира, победив англичан и чехов, россияне не сыграли бы, допустим, в ничью с голландцами, а уступили бы им в упорной борьбе 0-1. И все бы тогда, естественно, говорили о том, что никакого провала не было, ну, были близки к цели, в упорной борьбе проиграли, ну и ладно. И сейчас бы сидели россияне дома, от жары бы австрийской не страдали, от пропущенных в большом количестве мячей тоже, и все как бы было хорошо. Поэтому, если уж говорить о провале, надо говорить о том, что, в принципе, провал в российском юношеском, юниорском и молодежном футболе наступил уже не одно даже десятилетие назад. И вот эта сборная 19-летних ведь впервые за 20 лет почти, то есть впервые в российской истории вообще попала на такой турнир. И на самом деле провал-то как раз не в этом, не в проигрыше там 2-6 сербам или 2-3 немцам, а провал именно в том, что российские футболисты, изредка даже попадая на такие соревнования, все равно смотрятся здесь случайными гостями. И даже вот прошлогодняя победа 17-летних на чемпионате Европы тоже здесь... никакой, так сказать, существенной разницы, что ли, в эту ситуацию не внесла, потому что вот так и осталось единственным случайным успехом, который не получил никакого подтверждения, никакого развития. Вот это, наверное, провал, действительно.
Это был репортаж Олега Винокурова из Австрии с чемпионата Европы по футболу для 19-летних игроков. Мои коллеги Олег и Валерий Винокуровы в конце этой недели возвращаются в Москву, так что в субботу в программе «Час пресса», которая, как обычно, по этим дням недели посвящена спорту, вы можете позвонить в студию и задать им вопросы как о европейском первенстве в Австрии, ну, так и, соответственно, любые другие. Напомню, что программа эта выходит в эфир в 11 часов 7 минут утра по московскому времени. Ну, а сегодня любителей спорта ждет 11-й этап веломногодневки Tour de France, теннисные турниры мужские и женские в США и Европе, хоккейный кубок Павел Ахти, где сегодня будут сыграны матчи 4-го игрового дня. Также футбольные встречи 1-го отборочного раунда Кубка УЕФА, а также 2-й полуфинал молодежного чемпионата мира по футболу Чили-Аргентина. Напомню, что первым финалистом этих соревнований стала сборная Чехии.
Что ж, спасибо, Наталья. Наталья Федотова рассказывала нам о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Посвящена она расхитителям в рясах. Так назвали недавно духовенство Российской Православной Автономной Церкви в одной телепередаче, сделанной по инициативе партии «Единая Россия». Назвали и не дали возможности ответить. А в нашей передаче и голоса обвинителей, и выскажутся обвиняемые епископы и священники этой церкви. Ведет передачу Яков Кротов, а мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотланд Ярд рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».